Радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, эфире «Час прессы». Выступление Владимира Путина перед россиянами, судя по сегодняшним газетам, было на удивление скучным и несодержательным. Редкие комментарии экспертов и политиков сводились скорее к двум вопросам. В каком виде останется президент после марта 2008 года, премьер-министром или спикером Госдумы, и вообще зачем надо было выступать перед народом Владимиру Путину? С другой стороны, в прессе уже появились первые сообщения о предвыборных скандалах, и широко обсуждаются результаты последних социологических опросов, которые тоже заставляют задуматься. Например, почему все больше и больше россиян недовольны работой Государственной Думы, а при этом рейтинги партии большинства, партии власти, достигают рекордных показателей, особенно после того, как Владимир Путин возглавил список «Единой России». Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «Коммерсант Санкт-Петербург» Михаил Шевчук и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге, директор проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» Григорий Голосов. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы можете также нам сообщить через телефон пейджинговой компании в Москве 961-43, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743-2801. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Я хотел бы вначале немножко поговорить по поводу вчерашнего выступления Владимира Путина. Сегодня журнал The New Times сообщает, к примеру, такие вещи, как бы подводя итоги. Вот я процитирую немного. 18 октября 2007 года. Зачем в России проводилось телевизионное шоу «Алло, президент»? Чтобы в очередной раз посмотреть на говорящую телекартинку самого человечного из людей. Если так, то прошедшее мероприятие можно смело охарактеризовать, мягко говоря, как кондовое. Ведь всем и так давно известно, кто в стране самый главный. Кажется, что застой путинской эпохи устраивает почти всех. Современный политический класс, подбирающий крохи с высокого кремлевского стола, с готовностью, с восторгом живет по принципу «под Богом и Путиным ходит». Ходим. Электоральный ресурс активности не проявляет, судя по всему, обреченно пойдет на осенние парламентские выборы, результат которых известен заранее. Все хорошо, все стабильно, газа и нефти хватит. Выход Путина из Кремля для многих это вход в смутную непутевую эпоху. Что будет, если пойдет новый хозяин? Неизвестно, тревожно. Поэтому существенным вопросом по-прежнему остается решение Путина о своем преемнике. Известно, что президент в России больше, чем президент, чуть меньше, конечно, чем царь всея Руси. Во всяком случае, пока. Надо честно признать, что будущее России зависит от указующего на преемника пёрста Путина, к сожалению. Но Владимир Путин по существу не сказал ничего. Хранил молчание все 3 часа телеэфира. Конец цитаты. Вот вы знаете, что вчера говорил Путин. И мне интересно и как журналисту, и как эксперту, чтобы вы оценили вчерашнее выступление. Как вы согласны с таким комментарием журнала New Times? Михаил, вам первым слово.
Ну, в целом согласен, потому что Путин действительно ничего принципиально нового не сказал, что могло бы определить жизнь страны в ближайшие несколько лет, но в этом нет ничего совершенно удивительного, потому что формат этих ежегодных линий, прямых линий, он именно таков, что не предполагает таких заявлений. Ни разу за все предыдущие 6 прямых линий не было сказано ничего концептуального. Это общение с народом, да, то есть решение каких-то совершенно бытовых вопросов. То есть люди задают вопросы, которые волнуют их на совершенно низовом уровне, там, допустим, проведение газа и так далее. Это просто формат совсем другой.
Григорий Васильевич, ваше мнение?
Видите ли, выступление президента в рамках прямой линии не рассчитано на внимание политического класса, просвещенных политических экспертов и тому подобной публики. Эти выступления адресованы людям, которые могут себе позволить провести 3 часа у телевизора в полуденное время. То есть пенсионерам, может быть, домохозяйкам. а категориям населения, которые в целом склонны проявлять лояльность к власти, но в то же время их политическая лояльность неглубокая, подвержена временным колебаниям. Именно поэтому так необходимо постоянно напоминать этому населению о существовании власти, которая о них заботится. Поэтому в рамках такого выступления, конечно, ничего важного и не может быть сказано. Там должно быть сказано, что все будет хорошо, развеять какие-то страхи избирателей по поводу возможности дефолта нового, по поводу роста цен и тому подобное. А аргументации не приводится, просто говорится, что все будет, ну, лучше, чем раньше. А я бы сказал, что единственное важное, что заключалось в выступлении Путина, было сказано не в рамках самой прямой линии, а в рамках его общения с журналистами по окончании прямой линии. Там он сказал две вещи, которые привлекли мое внимание. Первое, он ясно дал понять, что выступает против перераспределения полномочий в пользу премьер-министра по отношению к президенту. Это важно в свете все чаще звучащих в последнее время спекуляций по поводу приближения России к какой-то парламентской модели. Такого не будет, подчеркнул президент. А можно ли относиться к этим словам со стопроцентным доверием? Нет. Все чаще в последнее время Владимир Владимирович меняет свои позиции, и не исключено, что в конце концов будут приняты иные решения. Тем не менее, мы должны принять во внимание эти слова. И второе, более важное замечание Путина касалось долгосрочных перспектив России. Там он сказал, что в России на 15-20 лет будет установлен режим, как он выразился, ручного управления. Это, собственно говоря, задает нам хронологические рамки того политического режима, который существует и укрепляется сейчас в России с точки зрения его главного представителя. Любопытно, что эти рамки совпадают, в общем, с рамками активной политической карьеры самого Путина, как он ее, видимо, видит. Это важное замечание. Раньше подобное звучало уже из уст Суркова, но понятно, что Путин гораздо более важный представитель этого режима, чем Сурков.
А газета «Твой день» сегодня делает вывод, что самый главный вывод, который можно сделать из вчерашнего выступления, извините за тавтологию, самый главный вывод, который можно сделать из вчерашнего выступления президента, только один, да, народ не хочет, чтобы Путин уходил. Можно с этим согласиться, Михаил?
Я думаю, что на самом деле народу в определенном смысле все равно, уйдет Путин или не уйдет. Вот, потому что на данный момент... важность того, уйдет Путин или нет, она представляется действительно насущной только для ряда кланов, скажем так, высших эшелонах власти страны. А человек рядовой, в принципе, не отождествляет себя с этой властью. И поскольку ему внушают по телевизору, что... плохо, если Путин уйдет, то он говорит, что это плохо. Но на самом деле никто, допустим, за Путина на площадь не выйдет и многотысячных демонстраций не будет. Вот. То есть, в принципе, жизнь вот этих вот высших эшелонов власти, она очень мало коррелирует с жизнью людей, на самом деле.
Хорошо, спасибо, Михаил. Мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Михаил Шевчук и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге, директор проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» Григорий Голосов. Григорий Васильевич, сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что оппозиция обвинила президента в незаконной агитации. Вот я процитирую. Вчера лидеры списка СПС Никита Белых, Борис Немцов и Мариэта Чудакова выступили выступили с заявлением о том, что президент демонстративно нарушил требования законодательства о предоставлению равных возможностей всем участникам выборов. Высказывание господина Путина, который недвусмысленно связал будущее страны с «Единой Россией», и слова ее лидера Бориса Грызлова о том, что его партия обеспечит пребывание Владимира Путина у власти, независимо от поста, который он будет занимать, авторы заявления назвали призывом к замене государственных институтов одной партии и одним физическим лицом, и призывом к изменению основ конституционного строя. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу?
И как я уже сказал, с самого начала выступление Путина, безусловно, носило предвыборный характер. Однако российское законодательство устроено так, что мелочная регламентация, которая в нем содержится, не ограничивает одних и запрещает делать многое совершенно невинное другим. Так что здесь ничего особенного нет. Путин, да, выступил с речью, которая носила в целом предвыборный характер. Понесет ли он за какую-то ответственность за это, или даже может ли он понести за это ответственность, весьма проблематично. Я с пониманием отношусь к лидерам Союза правых сил, которые указывают избирателям на это нарушение, но нарушение это не подвергнется никакому наказанию.
Пожалуйста, Михаил.
Буквально вчера был как раз случай именно на эту тему. Вчера председатель горосбиркома Александр Гнетов давал пресс-конференцию, на которой его журналисты спросили, как следует расценивать тот факт, что вот Валентина Матвиенко, которая, как известно, по Петербургу входит в список «Единой России» на втором месте, вот сейчас, еще до начала периода агитации, публично, скажем так, рекламирует «Единую Россию». То есть, ну, позитивно оценивает ее деятельность. Вот. И господин Гнетов ответил, что в данном случае надо в каждом отдельном случае разбираться, говорила ли это Валентина Матвиенко как губернатор или как участник предвыборного списка, то есть как кандидат. Очевидно, какие-то принципиально разные вещи. И в тот же день яблочники, то есть вчера же яблочники направили обращение в прокуратуру и в горосбирком, обвиняя главу Селестровского района Исаева вот именно в использовании должностных полномочий для агитации, там, представляя определенные факты. Вот, и когда я позвонил, значит, заместителю господина Гнетова Дмитрию Краснянскому за комментарием, он в беседе сказал, что вот если бы он был кандидатом, этот Исаев, то, безусловно, это было бы нарушением. Вот. И в таком случае получается, что вот два руководителя одного и того же ведомства говорят разные вещи. Да? То есть один говорит, что если человек кандидат и агитирует за партию, то это нарушение закона, а другой говорит, что в данном случае могут быть какие-то исключения, и может быть вот, он еще и как губернатор это говорит, значит, это не должно подвергаться никакому наказанию. Вот. В любом случае, здесь понятно, что может быть, как в анекдоте, да, в старом. То есть я еще молился, и Господь сделал так, что, значит, у всех была суббота, а у меня была пятница. Здесь то же самое. Значит, я молился, и Господь сделал так, что вот для всех законы одни, а для меня другие. Там можно сказать, что агитация шла, хотя и в рабочее время, вот, допустим, губернатора, но вот именно эти полчаса, они были нерабочим временем. Вот, то есть так вот вывернуться всегда можно.
А вы внимательно наблюдаете, да, Михаил, за ситуацией предвыборной в Петербурге? Вообще, насколько появляются все-таки какие-то сообщения в независимой, скажем так, да, прессе относительно агитации «Единой России» уже в каком-то виде? Вы наблюдали такие факты вообще?
Такие факты наблюдаются каждые выборы, и каждый выбор они ни к чему не приводят. Это как было на прошлых, например, мартовских выборах, законодательное собрание, когда тоже очень много было замечаний по поводу незаконной агитации, то есть с нарушением, скажем так, периода агитации, и всегда находились какие-то оправдания, абсолютно всегда. Вот, это никогда ни к чему не приводило и не приведет. А на этих выборах, на думских, жалоб и судебных процессов будет еще меньше. Я даже сомневаюсь, что они будут вообще. Эти выборы будут совершенно стерильными, вот абсолютно. Они будут даже стерилизованными, я бы сказал.
Григорий Васильевич, сегодня газета «Новый Петербург» в Петербурге, «Новая газета» в Петербурге сообщает, что правоохранительные органы приступили к профилактическим мероприятиям среди лидеров политических организаций. Вот я цитирую. Похоже, они приурочены к предстоящим выборам в Госдуму. 18-й отдел УБОП на беседу уже вызваны повестками лидер петербургских нацболов Андрей Дмитриев, руководитель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, активист движения обороны Дмитрий Избицкий и руководитель молодых яблочников
единомышленников Александр Шуршев. Причем большинство из них являются кандидатами в Думу. А вот интересно, скажите, а что, по вашему мнению, как объяснить такие действия власти? Чего они боятся, собственно говоря?
Они боятся того, что будут какие бы то ни было действия на улицах города, которые привлекут к себе внимание СМИ и нарушат общую благостную атмосферу предвыборной кампании. Я так понимаю, что «Единая Россия» в ходе этой избирательной кампании делает ставку на то, что она пройдет очень-очень спокойно, что критические замечания или даже какие бы то ни было проявления недовольства просто-напросто не будут попадать в сферу внимания СМИ. С этой точки зрения очень важно, конечно, заранее поработать с людьми, которые могут привлекать такое внимание, и сказать им, чтобы они это не делали. Вероятно, есть аргументы.
Григорий Васильевич, скажите, «Известия» публикует статью с данными Фонда общественного мнения о том, как повысился рейтинг «Единой России» после того, как Владимир Путин возглавил список этой партии. Вот вы могли проанализировать ситуацию, в принципе, как изменилось электоральное поле, я имею в виду рейтинговое, после этого события, и в Питере, если можно, в какой-то степени тоже?
Видите ли, рейтинги социологические – это довольно сложная вещь. Они не являются электоральными прогнозами, о чем постоянно напоминают сами социологи, и что с трудом воспринимается в СМИ. Если говорить о фактической стороне дела, то действительно опросы Фонда общественного мнения показали, что рейтинг «Единой России», то есть процентная доля людей от всех опрошенных, которые говорят, что собираются за нее проголосовать, повысилась с 36 до 44%. А во что это может конвертироваться при реальном голосовании? Можно предположить очень грубо, правда, что в процентов 55. И я думаю, что это максимум того, что Путин смог принести в копилку «Единой России». Это, безусловно, очень много. И это решает основную проблему, ради решения которой, я думаю, он и согласился возглавить список, а именно гарантировать «Единой России» абсолютное большинство мест в Думе. Однако эта ситуация влечет за собой другую. Как только Путин возглавил список «Единой России», так сразу же возникла ситуация, при которой региональные власти уже не стоят в ситуации выбора между двумя партиями власти. Это значит, что все свои колоссальные ресурсы по воздействию на избирателя, административные и прочие, они будут задействовать на пользу «Единой России», соревнуясь при этом между собой за то, в каком регионе «Единая Россия» получит больше. За счет этого механизма, я боюсь, «Единая Россия» могла бы получить и значительно большую процентную долю голосов, чем она получила бы иначе. А сейчас, насколько мне известно, речь идет об установке на 70%, и вот с учетом особых стараний региональных властей об успехе «Единой России», даже эта цифра представляется мне в общем реальной. Один мой знакомый недавно занимался электоральным мониторингом в Казахстане. Там ведущая партия, пропрезидентская партия, получила больше 88% голосов на выборах. По его словам, сами политтехнологи, которые работали на эту партию, вовсе не рассчитывали на такую цифру. Они считали, что 60-65% будет вполне приемлемый результат. Ничего особенно не делали в ходе кампании. Все сделали региональные власти, и в результате вышел такой результат, что сами эти политтехнологи схватились за голову. Но уже поздно. Вот соревнование между региональными властями, как в России, так и в Казахстане, может решить очень многое.
Скажите, а чем объясняется вообще, я имею в виду, как это можно объяснить? Ведь, как известно, по последним данным того же Левада-центра, 60% населения России, они вообще не интересуются политикой.
Видите ли, если человек не интересуется политикой, а это вообще говоря естественно, для большинства людей политика находится на периферии жизненного мира, то он часто, тем не менее, приходит на выборы и голосует за ту партию, которая находится, что называется, на слуху, которая не очень скомпрометировала себя какими-то действиями. И такой партией часто оказывается партия власти. Это с точки зрения, так сказать, добросовестных намерений избирателей. Что же касается того, каким образом региональные власти накручивают результаты выборов, то это происходит путем применения административного ресурса, преимущественно в сельской местности, как правило, в национальных республиках России. Ну, вот я подсчитал, что регионы, в которых явка на предыдущие президентские выборы составила более 70%, то есть регионы, в которых с очевидностью применялся более активно, чем в других местах, административный ресурс, они дали на президентских выборах 2004 года в действительности четверть активных избирателей. В таких регионах все голосовали за Путина, иногда под 80%. Понятно, что такие же результаты они смогут обеспечить и для «Единой России». Поэтому смотрите, вот какой бы реальный рейтинг среди избирателей у «Единой России» ни был, для того, чтобы получить возможную оценку ее результатов, нужно 15-20% накидывать вот на этот административный ресурс.
Хорошо, а относительно Петербурга, ведь у нас всегда достаточно высокий уровень поддержки того же «Яблока», например, да, то есть протестных настроений. Что вы думаете, какие могут быть результаты, скажем так?
Вы знаете, в Петербурге, я думаю, будут результаты, которые не будут очень существенно отличаться от полученных в марте на выборах законодательного собрания. Но Петербург, конечно, большой город, однако исходов общероссийских голосований он не решает. А кроме того, если не будет вестись фактически избирательные кампании, то ведь в больших городах, независимо от желаний членов Центральной избирательной комиссии, будет очень низкая явка. И это повысит стоимость тех голосов, которые будут поданы в регионах с манипулируемыми избирателями. Поэтому, да, в Петербурге результаты выборов могут быть иными. Но это общероссийские выборы. Петербург не окажет на их итоги существенного воздействия, в особенности при очень низкой явке.
Вы согласны, Михаил?
Отчасти, потому что, сравнивая думскую кампанию с кампанией по выборам избирательного собрания, надо не забывать, что «Яблоко» в них не участвовало, в этот раз оно участвовать все-таки будет. И определенный процент голосов она сумеет отобрать, допустим, у коммунистов на этот раз. Потому что, мне кажется, как раз в марте очень многие яблочники голосовали именно за КПРФ. Вот. А на этот раз, я думаю, что в Петербурге они, в принципе, смогут подобраться как минимум вплотную к проходному барьеру. Но вот насчет того, скажется ли это на результатах всей партии по стране, тут я, конечно, согласен, но вряд ли.
А «Справедливая Россия»?
«Справедливая Россия», мне кажется, наберет на этих выборах все-таки меньше. Причем существенно меньше и, может быть, даже уступит коммунистам.
Вы тоже так считаете?
«Справедливая Россия», как следует из всех опросов, понесла самый существенный ущерб от решения Путина. Это логически, конечно же, и понятно. Невозможно поддерживать Путина и выступать против его партии. Я думаю, что это скажется и в Петербурге.
Спасибо большое, Григорий Васильевич. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Личное ли это дело каждого, насколько строго и бескомпромиссно воспитывают своего ребенка? Какими становятся дети авторитарных родителей? Тему обсуждают семейный психолог Марина Берковская и профессор Павел Гуревич, психоаналитик, философ, психолог. Ведущая Татьяна Ткачук. Повторение сегодняшнего выпуска слушайте в час ночи и в 6 часов утра в субботу, время московское. А я напоминаю, что в нашей петербургской студии сегодня политический обозреватель газеты «Коммерсант Санкт-Петербург» Михаил Шевчук и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Григорий Голосов. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Днепропетровске число жертв взрыва бытового газа достигло 21, сообщает МЧС Украины. 7 погибших – дети. 4 человека считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов. Взрыв в жилом доме произошел 13 октября. По предварительным данным, причиной стала неисправность на газораспределительном пункте. В пакистанском городе Карачи число погибших в результате двух взрывов достигло 135, около 500 ранены. Взрывы произошли вблизи автоколонны, в которой ехала бывший премьер-министр Пакистана и лидер крупнейшей оппозиционной партии Беназир Бхутта. Ее автомобиль получил повреждения, сама Бхутта не пострадала. Причина недавнего бунта в колонии для несовершеннолетних Свердловской области стал перевод одного из лидеров подростков в следственный изолятор. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин, подчеркнув, что окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной доплате по военным пенсиям. В документе идет речь о выплатах бывшим военным сотрудникам правоохранительных органов, чьи пенсии не были проиндексированы в то время, когда военные оклады увеличились на четверть. В Бурятии в руднике под обвал горной породы попали два человека. На поверхность поднят один пострадавший, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Поиски второго продолжаются. В Индонезии, недалеко от острова Сулавеси, в ночь на пятницу затонуло пассажирское судно. Погибли 15 человек и шестеро пропали без вести. Как передает агентство Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Индонезии, на борту находились 71 пассажир и 11 человек команды.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем выступление Владимира Путина перед россиянами и предвыборную ситуацию в стране сквозь призму последних публикаций в российской прессе. В нашей петербургской студии политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Михаил Шевчук и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге, директор проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» Григорий Голосов. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Григорий Васильевич, сейчас появились уже первые сообщения в прессе относительно скандалов, которые возникают. Вот давайте остановимся на некоторых сообщениях. Независимая газета сообщает, что общественников не пустят на участки. Общественные комитеты, созданные в течение года для контроля за выборами, тихо сворачивают свою деятельность. Новость о том, что главный из них гражданский пул, без объяснения причин самораспустился, стала неприятным сюрпризом не только для корреспондента независимой газеты, но и для некоторых его участников. Конец цитаты. Не буду дальше читать статью. Вы в курсе происходящего. Скажите, пожалуйста, что происходит, собственно говоря?
Да, мой проект «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» тоже участвовал в гражданском пуле, хотя и не очень долго. И действительно, 5 числа нам позвонили из Москвы и сказали, что гражданский пул самораспустился. На само заседание, на котором было принято это решение, нас не пригласили. Это решение было принято 2 октября, через день после того, как Путин возглавил список «Единой России», что, собственно говоря, раскрывает логику происходящего. А Элла Памфилова, когда привлекала общественников к работе на выборах, и общественники у нее, естественно, спрашивали, а что мы сможем с вами сделать, всегда отвечала, что президент Путин ко мне прислушивается. Я глава Совета при президенте Российской Федерации. Если я что-то скажу и пожалуюсь, то он может прислушаться ко мне. Очевидно, что уверенность Эллы Памфиловой в возможности такого развития событий заметно ослабла после того, как Путин согласился возглавить список «Единой России». Поэтому решение такое мне представляется вполне логичным. Что касается общественных организаций, то те из них, которые собирались работать на выборах, они так дальше и будут работать. Кто-то, как «Голос», будет пытаться организовать общественный мониторинг, хотя, в принципе, я согласен с тем, что российское законодательство сейчас не создает возможности для общественного мониторинга. Мой проект работает преимущественно с политическими партиями, оказывает информационную и консультационную поддержку в подготовке наблюдателей. Мы будем это делать и впредь.
Ведь теперь наблюдатели могут только быть представленными партиями, да?
Да.
Это очень плохо?
Да, я считаю, что это плохо. Конечно, демократические нормы избирательного процесса предполагают участие общественных организаций в мониторинге выборов. Но такой закон.
Ведомости сегодня сообщают, что наблюдатели ОБСЕ не могут поехать в Россию на парламентские выборы. Выборы в Государственную Думу, я цитирую, должны состояться через 6 небольших недель, 2 декабря. Обычно в это время представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже находятся в стране, в которой проводятся выборы такого масштаба и начинают подготовку к ним. Однако в этот раз ОБСЕ до сих пор не получила приглашения от российских властей. Конец цитаты. А это как может повлиять на результаты выборов? Может как-то повлиять?
Как я уже сказал, российское законодательство действующее не создает возможностей для долгосрочного мониторинга. Люди из ОБСЕ будут участвовать в выборах в России в качестве наблюдателей. Видимо, они подъедут ближе к выборам. Ну, я должен сказать, что по моим наблюдениям, эффективность вот такого вот иностранного краткосрочного наблюдения на российских выборах крайне мала.
Хорошо. Петр, Москва, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Я слушал выступление господина Путина, и вот его вера в то, что просвещенный авторитаризм для России – это естественный путь, что эта форма диктатуры должна продолжаться еще лет 20, по-моему, это крайне губительно. А толчки, которые говорят о том, что Россия все более слабым становится государством, это вот в области цен, в области нашей экономической политики. То есть страшные проблемы стоят перед страной, буквально страшные. Я желаю удачи нашим властям. И надо прекратить делать с нашим народом все, что только они хотят. Надо обращаться к гражданскому обществу, надо помогать ему созревать. Нечего делать из нас дураков. Спасибо.
Спасибо, Петр. Плоткина пишет нам. Вчера на радиостанции «Эхо Москва» было и кашет. Тема вопроса была, соответствовали ли ответы президента вашим мыслям, чаяниям, взглядам, запросам и так далее. 95% из очень многих позвонивших ответили отрицательно. Тоже как-то объяснить, как это, Михаил, как вы считаете? Можно это как-то объяснить?
Конечно, можно. Это можно легко объяснить тем, с чего мы, собственно говоря, передачу начали. Существует, скажем так, две России. Да? Другая Россия – это не та, в общем-то, другая Россия, о которой нам говорят лидеры организованной оппозиции, а, собственно, власть, все структуры и органы, которые относятся так или иначе к власти. Это и есть другая Россия, которая максимально оторвана по чаяниям, по интересам от, собственно говоря, населения России. Вот. Поэтому это видение каждого вопроса, вообще любого абсолютно, у них так или иначе расходится. Иногда просто кардинально. Вот. Поэтому ничего удивительного в этом я не вижу.
Виктор, Московская область, пожалуйста.
Добрый день. У меня реплика и вопрос. Значит, по поводу вот этих опросов там, на радиостанции «Эхо Москва» и так далее. Это еще и третья Россия. Знаете, если там задать вопрос, будете ли вы болеть против сборной России завтра, то там 85% скажут «да». Дело в том, что это такая специфическая публика, поэтому не стоит принимать в расчет эти вот...
Нет, мы просто упомянули, мы не принимаем в расчет.
Я вас понял. Но я думаю, это даже не другая Россия. Вот, чем, вот что я хотел сказать. А вопрос у меня вот такой. Вот не кажется ли вам, что вот за этим феноменом всенародной поддержки Путина... Я вчера тоже внимательно смотрел и слушал вот всю эту трехчасовую диалог-беседу. За этим кроется тот факт, что в общественном сознании, в массовом сознании Путин, ну и, соответственно, теперь и партия «Единая Россия», он ассоциируется с человеком, который вернул достоинство стране. Ведь вы помните, что в 90-е годы, когда вот втаптывалась в грязь советское прошлое, и когда вот этот вал информации о том, что, ну, которая называлась так, патриотизм, последнее прибежище негодяев, вот, что будет, надо было ожидать, что будет обратная реакция, что народ вот с этим европейничанием никогда не смирится, и то, что втаптывают в грязь его страну, отечество, никогда не смирится. Она будет в какой-то, может быть, другой форме, может быть, в извращенной форме, я не знаю, но будет протест. И я вижу, что сейчас вот слушаешь, разговариваешь с друзьями, знакомыми, все в один голос говорят, что да как угодно пусть они там называются, главное, что он вытащил страну из грязи. Вот что он сделал. Остальное там голосует, нарушает, не нарушает. Да бог с ним это все. Видишь, тенденция главная, что идет к лучшему. А будет лучше, это ясно. Будет Путин, будет лучше. Вот такой вот у меня к вам вопрос.
Понятно, понятно, Виктор, да. Пожалуйста,
Ну, есть такие, конечно, люди, которые действительно верят в то, что Путин заставил Россию выглядеть лучше на Западе, в чем я, по правде сказать, сомневаюсь, но некоторые основания для такой веры у них есть. Но это они считают достаточным основанием для того, чтобы российские власти с ними сами делали буквально все, что хотят. Если у вас такая позиция, если вы считаете, что вот этот имидж на Западе важнее, чем поведение властей по отношению к собственным гражданам, пожалуйста.
Григорий Васильевич, а вы не считаете, что развитие России вообще происходит таким своеобразным, как и, кстати говоря, некоторые другие страны на Западе, своеобразно в виде такого качания маятника, да, такой вот всплеск свободных настроений, свободолюбивых каких-то, потом опять возвращение к авторитаризму и так далее?
Ну, вы знаете, я против таких вот философских обобщений по поводу законов истории. Есть люди, которые верят в то, что история развивается циклично, а есть и такие, которые любят, которые верят в прогресс. Я лучше полагался бы на просто наблюдение того, что происходит в стране, чем на такие вот абстрактные попытки объяснений.
Сергей Тихонович, город Сургут, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. В противовес той даме, которая с придыханием там, забу дыхание у нее сперло. Я вот на президента пытаюсь выйти третий раз по одному и тому же вопросу. Я звонил по поводу президента, вот, записали мой вопрос, сказали ответ. Но ответа нету. Мне 77 лет. Я один из тех ограбленных вкладчиков. Я на севере живу, так вложили денежку. В надежде, что мы на пенсии будем жить нормально. Так. Алжиру отдать можно, советские долги. Афганистану расплатиться. Вчера президент с пафосом сказал, что у нас долгов внешних нету. А внутренние, вот мне осталось жить год, полтора, может полгода. Могу я получить долги свои, понимаете? Выплатили нам долги.
Понятно, да, Сергей что... Тихонович, да, понятно, но это мы не можем вам в любом случае ответить. Это вопрос скорее к Путину, наверное, да, Михаил, как вы считаете?
Я, например, считаю, что Сергей Тихонович своих долгов уже никогда не получит, к сожалению, большому.
Хорошо, еще один скандал, который обсуждает. Мне журнал New Times пишет, что секретарь ЦК КПРФ по правово-юридической работе Вадим Соловьев заявил, что партия КПРФ намерена подать иск в Верховный суд против Центральной избирательной комиссии относительно того, что Центральная избирательная комиссия собирается открыть по всей стране избирательные участки для лиц без регистрации. Их будут образовывать без предварительных списков избирателей, а самих голосующих вписывать по мере поступления, ну, в частности, лица без определенного места жительства и так далее. Примерно, значит, юридическая служба КПРФ насчитала 5-6 миллионов человек, это примерно в районе 8% избирателей таких лиц, и коммунисты предполагают, что таким образом может быть подтасованы результаты выборов в парламент. Можно? Что вы думаете по этому поводу?
Двойственная у меня позиция по этому поводу. С одной стороны, представитель КПРФ, конечно, прав в том, что создание подобного рода избирательных участков откроет достаточно большой простор для фальсификации результатов выборов. С другой стороны, я отношусь с пониманием и к позиции Центра избиркома о том, что всем гражданам России нужно обеспечить право проголосовать на этих выборах. Поэтому я думаю, что лучшее, что может сделать КПРФ в этой ситуации, это не жаловаться в Центр избирком, на него же самого, а обеспечить наблюдение на этих участках, постараться не допустить, чтобы там произошли массовые фальсификации.
Александр, Тверская область, пожалуйста.
Алло, доброе утро, господа.
Доброе утро.
Вот, у меня есть возможность сравнить то, что происходит на российском канале, например, на канале 1, с белорусским каналом. У нас показывает белорусское телевидение, просто копия один в один, да? Вот у них выступает батька Лукашенко, у нас батька Путин, ну и все остальное, вот такая благостная риторика. Все хорошо, а дальше будет еще лучше. При том, что в стране творится все что угодно, и народ запуган настолько, что готов слопать любую глупость. Ну, когда беспартийный человек возглавляет партийный список, на мой взгляд, ну это не совсем нормально, с чисто психиатрической точки зрения. Когда один человек заменяет сразу целую тройку, на мой взгляд, это уже не лады с математикой, ну и так далее. То есть в стране власть может делать все, причем может делать совершенно безнаказанно. Бога не боятся, людей не стыдятся, ну и, как говорится, отсюда результаты. Так что, на мой взгляд, прогноз вот, для развития страны очень сомнительный.
Спасибо, Александр. Пожалуйста, Михаил.
Интересно, что Я как раз в прошлом году был в Беларуси, тоже смотрел это телевидение. Очень забавно мне показалось. На полном серьезе Александра Лукашенко называли действительно там, корифеем всех наук, отцом всех народов. Ну, то есть, там, фигурировал Александр Лукашенко в качестве, как цитирую, признанного лидера всех славянских народов, например, вот, ну и так далее. То есть, действительно, такой культ личности есть, мы к этому идем. А что касается того, насколько это повлияет на жизнь людей, здесь будет такой советский вариант. То есть, будет жить куча народу с фигой в кармане, вот и все.
Кстати, вот интересно, да, потом, если успеем, поговорим относительно будущей структуры парламента и как это может повлиять на общую политическую ситуацию. Елена, Подмосковье, пожалуйста.
Добрый день. Я хотела бы реплику сказать по поводу возможности фальсификации на выборах. На последних выборах в Подмосковье, честно говоря, я не помню, кого я выбирала. Я всегда хожу на выборы и никогда ни за кого не голосую, просто беру бюллетень. Я пришла на избирательный участок за 10 минут до закрытия и имела возможность посмотреть списки, которые листали передо мной. Так вот, на каждом листе, этом громадном полотне, было 3 фамилии проголосовавших. 3, ну, 4, 2. Листы были пусты. Но, как вы понимаете, выборы состоялись, и явка была очень высокая.
Понятно, спасибо, Елена. Да. Еще один скандал, я немножко буквально остановлюсь. Газета «Ведомости» сообщает, экзамен с подсказками, статья. Первый предвыборный скандал, партиям, сдавшим на проверку подписные листы, разрешают их исправлять. И опять-таки к председателю ЦИКа Владимиру Чурову обратились представители КПРФ, Патриотов России, СПС и Справедливой России. Они заявили о недопустимости правки во время проверки разночтений между нотариально заверенным списком сборщиков подписей и подписными листами, где тоже содержатся сведения о сборщике подписей. Что вы можете сказать по поводу этого?
В данном случае я скорее принял бы сторону Центра избиркома. И меня, по правде сказать, особенное сожаление вызывает то, что такую позицию в этой ситуации занимает КПРФ. КПРФ до сих пор всегда в условиях ухудшения избирательного законодательства, в условиях репрессивной практики правоприменения занимала достойную позицию. А сейчас, я думаю, что лидеры КПРФ понимают, что если применять вот как бы в форме забастовки по правилам все законодательные регуляции, касающиеся подписей, то зарегистрироваться по подписям будет просто-напросто невозможно. Сейчас, насколько я понимаю, Владимир Чуров, ну, не столько, конечно, заботится о свободе волеизъявления россиян, сколько исполняет решения, принятые где-то в президентской администрации, о том, что нужно допустить некоторые малые партии на эти выборы, потому что они будут растаскивать голоса у той же самой КПРФ. И политически мне забота КПРФ о том, чтобы эти малые партии все-таки не допустить на выборы, понятно. Но аргументация неправильная. Российское законодательство сейчас запрещает слишком многое, чтобы еще и политические партии требовали вот неукоснительно исполнять эти запретительные меры.
Таймураз Александрович, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Вот вчерашнее выступление, конечно, мне показало, что Путин, в общем, как нам народу говорит, рассказать вам сказку про белого бычка. Ну и народ у него спрашивает. То есть 6-й раз он нам эту сказку рассказывает. Но я бы, если была бы у меня возможность, я бы ему задал бы такой вопрос. Владимир Владимирович, вы как-то обрушились на средства массовой информации, когда был Норд-Ост, что вы на крови там делаете свои рейтинги и все прочее, прочее, прочее. А как же так получилось, что вы на крови детей Беслана? Вы отменили прямые выборы губернаторов и одномандатных депутатов. Теперь уже смысл понятно. 3 года назад, почему это все произошло. И почему власть так тормозит этим расследованием и все прочее. Потому что вы теперь понасажали везде своих губернаторов. И однозначно, что ваши губернаторы исполнят ваш приказ, а не для народа. Вот я бы ему этот вопрос задал.
Спасибо. Владимир из города Владимир. Владимир из города Владимир, пожалуйста. Нет, звонка нету. Хорошо, вот интересно все-таки вот эта тема. Сейчас буквально недавно выступил Геннадий Зюганов, он заявил, что рейтинг КПРФ растет очень сильно в последнее время, особенно, и они уже чуть ли не на 20% претендуют. Очень интересно, как в этой связи может сложиться конфигурация будущей Государственной Думы?
Конфигурация будущей Государственной Думы – это тема спекуляций на данный момент. Еще не началась фактически избирательная кампания. Посмотрим, что произойдет. Но на данный момент, если оперировать опросными данными, которые, как я сказал, не являются очень надежным индикатором, получается так, что со стопроцентной вероятностью в Государственную Думу проходят две партии – «Единая Россия» и КПРФ. И действительно, у КПРФ при условиях полного отсутствия административных нарушений на выборах мог бы быть гораздо лучший результат, чем в 2003 году. А при наличии таких нарушений они будут. Я не уверен, что она получит существенно больше. Тем не менее, в условиях чисто пропорциональной системы ее представительство в Думе, скорее всего, увеличится. Возможно, существенно. Что касается двух остальных партий, то они могут пройти в Думу, а могут и не пройти. Я имею в виду «Справедливую Россию», которая понесла ущерб от решения Путина возглавить список «Единой», и ЛДПР, по поводу которой складывается довольно сложная ситуация. Тем не менее, вероятность прохождения этих двух партий в Государственную Думу я бы на данный момент не стал исключать.
Григорий Васильевич, скажите, а в принципе... Примерно, ну, скажем так, чуть-чуть понятно, да, более-менее, в общем, вот, в целом, та картинка, которая получится, когда пройдут парламентские выборы. Вот, а мне интересно другое, как это может повлиять вообще на общеполитическую ситуацию в стране? Вот интересно, что произойдет с оппозицией, которая выйдет уже с этого политического пространства, да, с Катемидус, реально, на котором можно действовать, да? Ну, вот что может произойти? Потому что некоторые социологи, то есть некоторые эксперты заявляют, что очень-очень плохая будет складываться ситуация, если даже будет трехпартийная Государственная Дума, потому что оппозиция, она будет всегда готова выйти на улицу, потому что больше некуда будет апеллировать.
Да как вам сказать, выйдет на улицу оппозиция или не выйдет, это зависит, собственно говоря, уже не от политических событий в России, а от развития социально-экономической ситуации в стране и более широко на разного рода мировых рынках. Я хотел бы сказать по этому поводу, что вот вчера президент Путин и справедливо, в общем, часто упоминал о том, что в нашей стране создан достаточно большой экономический запас прочности, что всякого рода финансовые ситуации для нас не так страшны, как были бы в 90-х годах. Это правда. Тем не менее, он признал, что угрозы такого рода сохраняются. И вот тут-то я сказал бы, что политической системе нужно иметь еще и собственный запас прочности. Должны быть резервы политического выживания страны в целом. Вот беда путинского режима состоит в том, что, очень заботясь об экономическом выживании, он совершенно не заботится о том, чтобы придать системе большую гибкость, которая позволила бы ей выжить без потрясений и революций в условиях ухудшения социально-экономической ситуации. Гарантий от такого ухудшения нет. А политические условия для того, чтобы страна могла справиться с кризисом, уничтожаются довольно-таки систематически. Вот это, мне кажется, самое плохое из того, что сейчас происходит в стране.
Александр, Тамбовская область, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Я бы хотел высказать свою точку зрения по поводу рейтингов, которые нам постоянно демонстрируют средства массовой информации. Вот я живу в небольшом городишке в Тамбовской области, где... тотальная безработица, где огромное количество молодых, здоровых мужчин уезжает в Москву, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями, вы знаете, разрушается все. То есть экономическая ситуация крайне неблагоприятная. Так вот, я общаюсь с людьми, которые находятся возле меня, причем с различных социальных слоев. И представляете, какая складывается картина, значит, по поводу будущих выборов. Все готовы голосовать не столько за кого-то, сколько против «Единой России». Ну вы понимаете меня, да? За коммунистов, за антикоммунистов, за Яблоко, за СПС, да хоть за черта рогатого, только не за «Единую Россию». То есть вот мнение людей, еще раз повторяю, различных социальных слоев. Ну, спасибо.
Спасибо, Александр. Да, Михаил, пожалуйста.
Несмотря на это, Александр, я вас заверяю, что в вашем городишке процент голосов, поданных за «Единую Россию», будет самым большим. Это известный феномен. То есть, сказать, на эту тему, на этой неделе, буквально на днях у нас газета «Коммерсант» писала о встрече Бориса Грызлова с доверенными лицами партии. Заметьте, доверенные лица партии. Он их, и, значит, на встрече он их инструктирует.
Которые его критиковали.
Да, которые его критиковали, он на встрече их инструктирует, значит, как им надо агитировать за Единую Россию, то есть рассказывать там о подъеме сельского хозяйства. Вот, а эти же доверенные лица начинают ему прямо в лицо говорить, типа, да что же вы нам врете? Вот вы нас заставляете говорить неправду. Вот. Но все равно эти люди остаются доверенными лицами, и они все равно будут рассказывать людям о достижениях в районе сельского хозяйства, вот, в области сельского хозяйства. И точно так же произойдет и вот во всех городишках, в Тамбовской области и в других.
Печальные прогнозы. Юрий, Москва, пожалуйста.
А, добрый день.
Добрый день.
Я позвонил по какому поводу, вот касательно выборов. Я до Москвы жил в небольшом городке на юге, и... Честно говоря, я вообще не принимаю участия в никаких выборах никогда. Лет 10. И в течение этих 10 лет я исправно получаю письма благодарности от одной очень хорошей, известной демократической партии за то, что я оказываю им всемирную поддержку и постоянно за них голосую. Я бы и не позвонил бы и вам на передачу, если бы мне не позвонили друзья из этого города и не сказали, что пришло очередное письмо, в котором будет сказано, что я обязательно... поддержу эту партию на выборах. Получается, не важно, как проголосуешь, важно, как посчитают. Спасибо.
Да, но эти письма, на самом деле, я тоже, кстати, получил недавно такое же письмо, ну, не буду называть партию, ну, собственно говоря, наверное, недоработки какие-то предвыборной кампании, или как это можно объяснить, Григорий Васильевич?
Ну, тут уж я ничего не могу сказать.
Хорошо, у нас наша передача подходит к концу. Давайте подведем, ну, такие краткие итоги, совсем небольшие. Вот я бы хотел просто все-таки узнать, вот, ваше ощущение от последнего выступления все-таки Владимира Путина, буквально чуть-чуть, полминутки.
В самом выступлении ничего не было сказано. Это было предвыборное выступление.
Хорошо, Михаил Шевчук, пожалуйста.
Ну, если кратко все это резюмировать и заодно и предвыборную ситуацию, то могу заверить, что операция пройдет спокойно, без происшествий. Сейчас всем делают наркоз, все будет хорошо. Вот. Главное, чтобы во время операции внутри не забыли какой-нибудь инструмент. То придется резать заново.
Ну, а как вам в Петербурге общая ситуация? Нравится?
Как нравится или не нравится, как, может быть, нравится или не нравится. Тишина.
Вы сталкивались уже с газетами, которые вообще выходили какими-то, издавались районными администрациями и так далее?
Да я просто, честно говоря, не замечал.
Предвыборными нет еще пока таких газет?
В муниципальных газетах есть какие-то публикации, естественно, но они там есть постоянно, так сказать, не обязательно в предвыборный период.
То есть, в принципе, ничего пока, все тихо, надо ожидать время начала агитации.
Да.
Хорошо, спасибо, Михаил. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Михаил Шевчук и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге, директор проекта «Межрегиональная электоральная сеть поддержки» Григорий Голосов. Вел программу Виктор Изунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов в эфир выходит программа «Свобода в полдень». Главные темы. Крупный теракт в Пакистане. Увеличилось количество жертв взрыва газа в Днепропетровске. Справедливая Россия теряет лидеров. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».